Скарлетт наклонила голову, чтобы враги не увидели ее слез, и они тихонько катились по ее щекам и закапали на личико младенца. Сквозь застилавшую глаза пелену она видела, как солдаты двинулись к выходу, слышала, как сержант громким хрипким голосом отдавал команду. Янки уходили. Дом остался цел. Но, истерзанная воспоминаниями об Эллен, Скарлетт уже не находила в себе сил радоваться. Удалявшееся позвякивание сабель и стук копыт не принесли ей облегчения. Она стояла совсем вдруг обессилев, равнодушная ко всему, и слышала, как они отъезжают, нагрузившись краденым. Увозят одежду, одеяло, картины, кур, уток, свинью. Потом в носу у нее защекотало от дыма и запаха гари. Она безучастно обернулась. Ей уже не было дела до хлопка. Страшное напряжение сменилось апатией. В открытые окна столовой она видела дым, медленно ползущий из негритянских хижин. Это разлетается по ветру хлопок. Это разлетались по ветру деньги, которые должны были пойти в уплату налогов и прокормить их в зимние холода. А ей оставалось только смотреть, как они тают. Спасти их она не могла. Скарлетт доводилось видеть и раньше, как горит хлопок. И она знала, справиться с этим огнем нелегко, даже если за это дело берутся мужчины. И хорошо еще, что хижины расположены вдали от дома. И хорошо еще, что нет ветра. Ни одна искра не долетит до крыши. Но внезапно она обернулась и замерла. Все тело ее напряглось, словно у Пойнтера, делающего стойку. Расширенными от ужаса глазами Скарлетт смотрела вглубь крытого перехода, ведущего в кухню. Из кухни тянуло дымом. На бегу, где-то между холлом и кухней, она положила младенца на пол, вырвалась из цепких ручонок Уэйда, отпихнув его к стене. Она вбежала в полную дыма кухню и попятилась, сразу закашлявшись. Кухня была в огне. Дым ел глаза, и слезы потекли у нее по щекам. Но Скарлетт ринулась вперед, прикрыв нос и рот подолом юбки. В кухне, слабо освещенный одним маленьким оконцем, ничего нельзя было разглядеть из-за густых клубов дыма. Но Скарлетт услышала шипенье и потрескивание огня. Прищурившись, прикрывая глаза рукой, она всматривалась в дымовую завесу и увидела языки пламени, расползавшиеся по полу, ползущие к стенам. Кто-то вытащил из топившегося очага горящие поленья и разбросал их по всей кухне, и сухой, как труд, сосновый пол мгновенно занялся, заглатывая огонь, как воду. Скарлетт метнулась обратно в столовую и схватила ковер, и с грохотом опрокинула при этом два стула. «Мне же нипочем не затушить пожара!» Ни почем, ни почем. О, Господи, если бы кто-нибудь помог. Пропал дом, пропал. О, Боже мой, Боже мой. Вот что этот коротконогий мерзавец держал на уме, когда сказал, что мы его еще попомним. Ах, зачем я не отдала ему сабли? Подумала Скарлетт. Пробегая по переходу, она заметила своего сынишку. Он забился в угол, прижимая к себе саблю. Глаза у него были закрыты, и личико застыло в каком-то расслабленном, неестественном покое. «Господи, ведь Уэйт умер! Умер от страха!» Промелькнула в ее порожденном отчаянии мысль, но она побежала дальше. В конец перехода, где возле кухонной двери всегда стояла бадья с питьевой водой. Она сунула ковер в бадью и, набрав побольше воздуха в легкие, ринулась снова в темную от дыма кухню, плотно захлопнув за собой дверь. Целую, как ей показалось, вечность, она, кашляя, задыхаясь, кружила по кухне. Била и била мокрым ковром по струйкам огня, змеившимся вокруг нее. Дважды загорался подол ее длинной юбки, и она тушила его голыми руками. Ее одурял тошнотворный запах паленых волос, выпавших из прически вместе со шпильками и рассыпавшихся по плечам. Но куда бы она ни повернулась, языки пламени точно взвивались у нее за спиной, все ближе и ближе к стенам, крытому переходу, ведущему в дом. Огненные змеи плясали вокруг нее, и, теряя силы, она понимала, что все ее усилия тщетны. И вдруг отворилась дверь, и ворвавшийся поток воздуха сильнее раздул пламя. Дверь со стуком захлопнулась, и в водовороте дыма Скарлетт, полуослепшая от слез, увидела Мелани. Она затаптывала ногами огонь и колотила по горящему полу чем-то темным и тяжелым. Скарлетт видела, как ее шатает, слышала кашель Мелани. На мгновение сквозь серую пелену проглянуло ее бледное напряженное лицо с зажмуренными от дыма глазами. Протекла еще целая вечность, пока они вдвоем, бок о бок, боролись с огнем. И, наконец, Скарлетт стала замечать, что огненных змей вокруг становилось все меньше, что они слабеют. И тут Мелани неожиданно повернулась к ней, вскрикнула и со всей силы ударила ее ковром по спине. Скарлетт покачнулась и полетела куда-то далеко, в дымный мрак, и потеряла сознание. Открыв глаза, она увидела, что лежит на заднем крыльце, а голова ее покоится на коленях у Мелани. Руки, лицо и плечи нестерпимо жгло. Хижины негров все еще были окутаны клубами дыма, и дым продолжал обволакивать все вокруг. В воздухе стоял удушливый запах горелого хлопка. Скарлетт увидела клочья дыма, выползавшие из кухни, и вскочила было, порываясь броситься туда, но Мелани удержала ее, сказав спокойно: «Лежи тихо, не волнуйся, дорогая, пожар потушен». С минуту она лежала неподвижно, закрыв глаза и с облегчением дыша. Она слышала где-то рядом мирное посапывание Буи, привычное для уха, и коту Уэйда. «Значит, он жив! Он жив! Слава тебе, Господи!» Скарлетт открыла глаза и поглядела на Мелани. Волосы у нее опалило огнем, лицо было черным от сажи, но глаза возбужденно сверкали, и Мелани улыбалась. «Ты похожа на негритянку», — пробормотала Скарлетт, устало зарываясь головой в то, что служило ей подушкой. «А ты на персонаж из «Минстрел-шоу», — ответила ей Мелани. «А зачем ты меня ударила?» — спросила Скарлетт. «Затем, моя дорогая, что у тебя все платье на спине занялось огнем. Я не думала, что ты потеряешь сознание, хотя, видит Бог, ты столько сегодня натерпелась, что можно было и на тот свет отправиться. Я побежала домой, как только привязала в лесу наших животных. Я чуть не умерла со страху, думая о том, что ты с малюткой осталась в доме одна. Эти янки, они не обидели тебя, Скарлетт? Ты хочешь спросить, не обесчестили ли они меня?» «Нет», — заверила ее Скарлетт и застонала, попытавшись сесть. Если голова ее покоилась относительно удобно на коленях Мелани, то телу лежать на полу было далеко не так приятно. «Но, Мелани, они же украли все. Абсолютно. У нас ничего больше нет». «А интересно, а чему же ты так радуешься?» — удивленно спросила Скарлетт. «Послушай, мы не потеряли друг друга и наших детей, и у нас есть крыша над головой», — сказала Мелани, и голос ее зазвучал радостно и звонко. «Скарлетт, а больше в наши дни даже не приходится и мечтать. О, Господи! Бо кричит. Кажется, лежит мокрый. А что, янки верно прихватили заодно и пеленки? Ой, Скарлетт! А что это у него тут?» Мелани испуганно сунула руку под пеленку и извлекла оттуда бумажник. С минуту она так смотрела на него, словно видела этот предмет впервые, а потом расхохоталась неудержимо и почти истерически. «Ни один человек на свете, кроме тебя, не мог бы до этого додуматься, Скарлетт!» — воскликнула она и, обвив руками шею Скарлетт, поцеловала ее. «Скарлетт, ты самое поразительное существо на свете! Ни у кого нет такой сестры, как ты!» Скарлетт не противилась этим объятиям. Она была еле жива от усталости, но похвала Мелани приятно льстила ее самолюбие. А потом в сизе от дыма кухне в ее душе укрепилось чувство уважения к золовке и даже зародилось нечто похожее на дружескую близость. «Одного у нее не отнимешь», — не могла не признаться себе Скарлетт. «Вот когда нужна помощь, Мелани всегда тут как тут». Внезапно резко похолодало, и наступили морозы. Студеным ветром тянуло из-под всех дверей, и стекла, расшатавшиеся в рамах, монотонно дребезжали. С деревьев облетала последняя листва, и только сосны, не потеряв своего убранства, холодными темными громадами высились на фоне бледного неба. Изрытая колдобинами красная глина дорог обледенела, и голод простер свои крыла над Джорджией. Скарлетт не без горечи вспоминала свой последний разговор с бабушкой Фонтейн. В тот день, 2 месяца назад, который, казалось, отодвинулся куда-то в далекое прошлое, Она сказала тогда старой даме, она сказала это тогда от чистого сердца, что самое худшее уже позади. И теперь она поняла, что это стало ребяческим преувеличением. Пока солдаты Шермана не прошли вторично через Стару, у нее еще были ее маленькие сокровища. Немного продуктов и немного денег. И были соседи, которым больше повезло, чем ей. И был хлопок, который помог бы продержаться до весны. А теперь не было ни хлопка, ни продуктов. Деньги утратили свое значение, так как на них ничего нельзя было купить. А соседи терпели не меньшую нужду, чем она. У нее на худой конец все же оставались корова с теленком, лошадь и несколько поросят, а у соседей того не было. Какие-то крохи провизии, которые не успели зарыть или спрятать в лесу от Янки. Усадьбу Тарлтонов, прекрасные холмы Янки сожгли дотла. И миссис Тарлтон с четырьмя дочерьми переселилась в дом управляющего. Дом Монро, расположенный в окрестностях Лавджоя, тоже сравняли с землей. В Мимозе сгорело деревянное крыло дома, а главная же часть здания уцелела благодаря толстой штукатурке и отчаянной борьбе с огнем, в которую вступили все женщины Фонтейн и негры. Только усадьбу Калвертов Янки пощадили. Снова спасло вмешательство управляющего Хилтона, уроженца Севера. Однако ни единой животины, ни единого початка кукурузы на плантации не осталось. Перед Тарой, как и перед всей округой, стояла одна задача – как добыть еду. У большинства семей не было ничего, кроме остатков последнего урожая ямса и арахиса, да еще та дичь, которую они приносили из лесу. И каждый делился всем, что у него было, с теми, у кого было еще меньше, как это делалось всегда в более благополучные времена. Но очень скоро делиться стало нечем. В дни, когда порку сопутствовала удача, в таре питались кроликами или опоссумами, или зубаткой, а в остальное время довольствовались капелькой молока, орехами, жареными желудями и ямсом. И чувство голода не покидало их никогда. Скарлетт казалось, что она не может шагу ступить, чтобы не увидеть протянутые к ней руки и с мольбой устремленный на нее взгляд. Это сводило ее с ума, ведь она была голодна не меньше других. Она приказала зарезать теленка, так как он поглощал слишком много драгоценного молока. И в этот вечер все в таре заболели, объевшись парной телятиной. Скарлетт знала, что следует заколоть хотя бы одного поросенка, но все откладывала это и откладывала, надеясь вырастить из поросят полноценных свиней. Поросята были еще такие крошечные. Какой толк заколоть их сейчас? Там и есть-то почти нечего, а если дать им подрасти, вот тогда совсем другое дело. Ночь за ночью обсуждала Скарлетт с Мелани, послать или не послать порка верхом на лошади, дав ему денег, ведь он тогда попытался бы купить каких-нибудь продуктов, и все никак не могла на это решиться, боясь, что у него отнимут и лошадь, и деньги». Ведь никому же не было известно, где сейчас находятся Янки. Они могли быть за 1000 миль от Тары, а могли быть и за рекой. Однажды Скарлетт, обуреваемая отчаянием, начала сама собираться в дорогу на поиски пропитания. Но истерические вопли всех домочадцев заставили ее отказаться от своей затеи. Порк рыскал по окрестностям, порой забирался, как видно, далеко, так как возвращался только под утро, и Скарлетт не спрашивала его, где он пропадал. Иногда Порк приносил дичь, иногда несколько початков кукурузы или мешок сухого гороха. Как-то раз Порк притащил домой петуха и утверждал, что он поймал его в лесу. Они с превеликим аппетитом, но и не без чувства вины, прикончили этого петуха, ибо все отлично понимали. Петуха Порк украл, так же, как украл горох и кукурузу. Вскоре после этого, как-то ночью, Порк постучался к Скарлетт. Дом уже весь спал. Он смущенно показал ей свою ногу с порядочным зарядом дроби в икре. Пока она накладывала повязку, Порк сконфуженно объяснил, что его накрыли при попытке проникнуть в Фейетвилле в чей-то курятник. Скарлетт не спросила, чей это был курятник. Она ласково потрепала Порка по плечу, и на глаза у нее навернулись слезы. Негры ужасно раздражали ее порой, но ведь такую преданность не купишь ни за какие деньги. Теперь все они, и белые, и черные, они стали как бы членами одной семьи, и негры могли рискнуть жизнью ради того, чтобы на столе для всех была еда. В другие времена к мелким кражам Порка следовало бы отнестись более серьезно, быть может, он даже заслуживал хорошей взбучки. В другие времена. В те другие времена Скарлетт, по меньшей мере, должна была бы его строго отчитать. «Никогда не забывай, дорогая», — говорила ей Эллен, «что ты несешь ответственность не только за физическое, но за нравственное здоровье черных рабов, которых Бог верил твоему попечению. Ты должна понимать, что они как дети, и за ними нужен глаз да глаз, как за детьми. И ты, Скарлетт, обязана во всем подавать им хороший пример». Но сейчас Скарлетт старалась не вспоминать о наставлениях Эллен. Поощряя воровство, жертвами которого, быть может, становились люди, терпевшие еще большую нужду, чем она сама, Скарлетт не испытывала угрызений совести. Нравственная сторона этого поступка вовсе не тревожила ее. И вместо того, чтобы дать Порку взбучку или хотя бы как-то усовестить его, она только пожалела, что в него угодили из дробовика. «Послушай, Порк, ты должен быть осторожнее», — сказала она ему. «Мы же не хотим потерять тебя. Что же нам тогда делать? Ты же всегда был таким хорошим, таким преданным слугой, и когда мы снова раздобудем немножко денег, я знаю, что сделаю. Я куплю тебе большие золотые часы и велю выгравировать на них что-нибудь из Библии. Да, вот, к примеру, за верную и преданную службу». И Порк расплылся в довольной улыбке и потрогал свою забинтованную ногу. «Ох, и до чего ж вы хорошо сказали, мисс Скарлетт! А когда вы думаете раздобыть эти деньги?» «Не знаю, Порк. Понимаешь, я знаю, что так или иначе я их непременно раздобуду». И она смотрела на него невидящим взглядом, в котором была такая неистовая горечь и боль, что он беспокойно поежился. «Ты знаешь, Порк, непременно, когда-нибудь после того, как закончится эта война, у меня будет много, очень много денег, и я уже никогда не буду больше знать ни голода, ни холода. Я это точно знаю, Порк. И никто не будет знать ни голода, ни холода, ни из моих близких, ни из слуг. Ты представляешь, мы все будем носить очень красивые платья. И каждый день есть жареных цыплят. Порк тихонько выскользнул из комнаты, и Скарлетт все еще стояла, хмуро глядя в пространство. В те прежние, безвозвратно канувшие в прошлое времена, жизнь была так разнообразна, так полна сложных, волнующих проблем. Как завоевать любовь Эшли и не потеряв ни одного из поклонников? Как заставить их по-прежнему ходить за нею по пятам с убитым видом? Как скрыть от старших маленькие погрешности по части приличий? Как подразнить или задобрить ревнивых подружек? Какую материю выбрать на платье и каким фасоном сшить? И какой прическе отдать предпочтение? О, сколько еще всевозможных задач, которые необходимо было решить. А теперь жизнь удивительно упростилась. Теперь важно было только иметь достаточно пищи, чтобы не умереть с голоду, достаточно одежды, чтобы не окоченеть от холода, да крышу над головой, которая не слишком бы сильно протекала.